Имеем ли мы власть во Христе наступать на всякую силу вражью, связывать сатану во имя Иисуса Христа? Do we have the power in Christ to trample on every power of the enemy and bind the Satan in the name of Jesus Christ?
Yeah, this is a very important question because it comes up all the time.
Очень важный вопрос, потому что он возникает опять и опять.
We have the power in Christ to defeat Satan.
Мы имеем силу во Христе побеждать сатану.
In the sense that he cannot take us away from Christ.
Это в том смысле, что он не может отнять нас от Христа.
He cannot remove us from Christ.
Он не может удалить нас от Христа.
He cannot bring a successful accusation against us.
Он не может произвести успешных обвинений против нас.
And greater is he that is in us than he that is in the world, namely Satan.
И больше тот, который в нас, больше, чем тот, который в мире, то есть в мире сатана.
We overcome Satan by the power of the eternal life which Christ has given us.
Мы побеждаем сатану силой вечной жизни, которую дал нам Христос.
We overcome his lies and deception by the truth.
Мы побеждаем его ложь и обман истиной.
And in that sense,
и в этом смысле,
1 John chapter 2,
1 Иоанна 2 глава,
says, I write unto you young men,
говорит, пишу вам, юноши,
because you have overcome the wicked one.
Потому что вы победили лукавого.
That's a perfect verb, past tense with present results.
Это глагол совершенного вида прошедшего времени с результатами в настоящем времени.
When we were saved,
когда мы были спасены,
by the power of Christ,
силой Христа,
we overcame the wicked one.
Мы победили лукавого.
That's why the book of 1 John calls us overcomers.
Поэтому в книге Иоанна мы названы победителями.
What is that overcomes even our faith?
И что побеждает? Побеждает наша вера.
So you resist the devil and he flees.
То есть противостаньте дьяволу и убежит от вас.
Because of the power of Christ.
Благодаря силе Христа.
Now that is our spiritual condition.
И это наше духовное условие.
Nowhere does the Bible say we personally exercise authority over Satan.
Состояние, но нигде Библия не говорит, что мы должны духовные упражнения какие-то против сатаны иметь.
And nowhere in the Bible does it say that we command Satan.
Нигде Библия не говорит, что мы повелеваем сатане.
Nowhere does it say that we bind Satan.
Нигде не говорится, что мы связываем сатану.
Nowhere does it say that we have authority over demons.
Нигде не говорится, что мы имеем власть над бесами.
Never is a believer commanded to speak to demons.
И нигде верующему не дается повеление говорить, общаться с бесами.
This is an assumption.
Это предположение.
That's very wrong.
Которое очень неправильно.
Demons are not under my authority.
Бесы мне не подвластны.
Satan is not under my authority.
Сатана мне не подвластен.
There is only one who can bind Satan.
Есть единственный, кто может связать сатану.
And that is Christ.
И это Христос.
And he will bind Satan.
И он свяжет сатану.
According to Revelation 20,
согласно Откровению 20 главе, он свяжет сатану на тысячу лет. А до того, 1 Петра говорит, 5 глава, и он ходит, как лев, ища кого поглотить. И согласно полновластным целям Бога, сатана пока не связан. Никакой человек не может связать его. Единственный, кто имеет власть над сатаной, это Христос. И даже Михаил, архангел, самый сильный духовное существо, кроме Троицы. Иуда также пишет, что он не смел против сатаны говорить. Мы просто противостоим ему истиной, и противостоим его сильной верой, и он отступает. И нет в Библии для нас наставления, чтобы говорить к бесам, изгонять бесов. Иисус имел эту власть. И он передал ее 12, но не дальше. И это была часть апостольского служения. И как я раньше уже сказал сегодня, есть много непонимания в отношении духовной борьбы. Духовная борьба — это не борьба с бесами. Это борьба за разум человека, мужчин и женщин. Мы не нападаем на бесов. мы нападаем на твердыни, на крепости, не библейской, безбожной, антихристовской идеологии, а не против бесов. И те люди, которые гоняются за бесами, они просто глупые. И они даже не участвуют в духовной борьбе. Борьба идет между истиной и ложью. И там именно борьба должна вестись. Если бы мы могли изгонять сатану, как мы узнали бы, что мы должны этим заниматься? Сатана был посылаем Богом к Иову, чтобы ужасное произвести в жизни Иова. В этом была Божья воля. И сатане было допущено Христом нападать на Петра и просеивать его, как пшеницу. И Павел имел это жало в плоть. 2 Коринфянам 12 глава. Знаете, что такое жало в плоть? Это говорит вам посланник или ангел сатаны. Посланник — это ангел, одно и то же. Сатанинский ангел — это бес. Бог на самом деле послал, допустил беса, бесам, допустил им быть в Коринфской церкви. И это было посредством лжеучителей. И это была ужасная боль для Павла. И он три раза молил, чтобы Господь удалил этих бесов в виде лжеучителей. Бог сказал нет. Почему? Павел говорит, чтобы я не возносился. Бог допустил, на самом деле, лжеучение, ведомое бесами, чтобы оно подвергло нападкам церковь для смирения пастора. Поэтому суть в том, если бы вы могли сказать бесам, что делать, то вы бы не знали, что им сказать, потому что вы не знаете, в чем цель Божья состоит, а дьявол является слугой Божьим. И он действует только там, где Бог допускает его. И в итоге все это служит Божьим целям. И то же самое касается бесов. Поэтому нам не нужно что-то делать с бесами, как-то с ними бороться. Но мы должны провозглашать истину. Маленькую короткую иллюстрацию. Девушка пришла к нам в церковь. Она была полная бесов. Различные голоса из нее звучали. Я был очень молод, не знал, что делать. Я попытался поговорить с бесами. Не имело смысла никакого. Они говорили мне то, что я хотел слышать. Я сказал, «Вы, бесы, ушли?» И один сказал, «Да». Не имело смысла для меня это делать. Я не имею никакой власти над ними. Так же, как я раньше сказал, с сынами Скевы, которые хотели изгонять бесов. И они сказали, «Иисуса знаем, Павла знаем, а вы кто? У вас нет власти над нами». И с этой девушкой я в конце концов подошел к ней, и мы начали говорить с ней о ее грехе. Кстати, она получила эту одержимость бесами, когда искала Духа Святого через говорение на языках, будучи неверующей. Она слышала Евангелие, она уверовала, и она была освобождена потом.
но именно истина освободила ее, а не какая-то формула, которую я произнес бы против весов.
Хорошо.
Пожалуйста, поделитесь принципами, необходимыми для устойчивого численного роста небольшой поместной церкви.
We all have that question in our heart.
В всех наших сердцах этот вопрос постоянно стоит у нас.
Listen to this. Very careful.
Послушайте очень внимательно.
Jesus said,
Иисус сказал,
I will build my church.
Я создам церковь мою.
It's not your church.
Это не ваша церковь.
It's his church.
Это его церковь.
You can't build it.
Вы не можете построить ее.
He can.
Он может.
And he will.
И он создаст.
So what is my responsibility?
Поэтому в чем моя ответственность?
So that the Lord can build his church.
Чтобы Господь мог созидать свою церковь.
To proclaim what?
Провозглашать, что я должен? Истину.
I can't determine the size.
Я не могу определить размер.
I can't produce steady growth.
Я не могу произвести постоянный рост. Или непостоянный рост. Я не могу никого спасти. Я не могу создать спасение. Я не могу заставить людей реагировать, каяться. Я могу только проповедовать истину. Жить поистине. И с состраданием приносить, излагать истину необращенным. Поэтому метод роста церкви это прибавление людей к царству. То есть, когда люди будут каяться, это действие Божье. Вы проповедуете истину, вы молитесь, поэтому и называем дом молитвы. И лично, на личном уровне свидетельствуете. И Бог растит свою церковь. Иисус притчу сказал. Знаете притчу о почвах? Идет сеятель сеять Матфея. И он бросает семена. И семена падают на разные виды почвы. Твердая почва. Другая почва полна сорняков. Еще одна почва каменистая. И хорошая почва. Послушайте. Это не навыки сеятеля. Это состояние почвы. Правильно? Он сеял одинаково. Я не могу пахать землю. У меня нет доступа к сердцу человека. Почва — это сердце, правильно, в той притче, так? Почва — это сердце. Я не работаю над сердцем. Я работаю над разумом, чтобы истину донести. А кто может действовать, работать в сердце? Дух Святой. Я не работаю в отделе почв.
I'm just the seed thrower.
Я просто сеятель.
Now, the more seed you throw,
но чем больше семян вы будете бросать,
the more likely you are to hit some good soil.
Тем больше шансов, что семя упадет на добрую почву.
So throw as much seed and throw it as far and wide as you can.
Поэтому разбрасывайте как можно больше семян и бросайте их как можно дальше.
And pray for the Holy Spirit to make the soil ready.
И молитесь, чтобы Дух Святой приготовил почву. Если такой человек, такой волк, еретик, начинает бесчинно вести себя в церкви на служении, возможен ли к нему физический подход?
Да. Yes. Look, the imagery of the wolf, savage wolf, the imagery of the
образ волка и образ стада показывает серьезность. Серьезные действия должны быть предприняты. Иисус говорит, что мы должны серьезные действия предпринимать даже в своей жизни. Если твой правый глаз соблазняет тебя, что делать? удалить. Если правая рука, особо знает, что делать, удалить. И что говорит наш Господь, это нужно бороться с грехом кардинальным образом. И таким же образом нужно бороться с лжеучителями. Человек еретик, Павел говорит фессалоникийцам, обличите его один раз, затем второй раз, и затем отлучите его. Мы должны защищать церковь. И это может быть что-то серьезное на общем собрании, но это будет правильный сигнал, что вы серьезно относитесь к защите Божьего народа. Почему апостолы не цитируют слова Христа в своих посланиях? Было бы естественно, чтобы они занялись разъяснением слов Христа, цитированием его выражений. Петр и Иаков лично слышали Христа и не нуждались в записанных Евангелиях. Всегда трудно ответить на вопрос, почему что-то не произошло? Или почему не сказали этого? Или почему они не написали таким образом? Я знаю только то, что они сказали. Я не знаю, что бы они сказали, или как бы сказали, если бы сказали. Поэтому это очень трудный вопрос. Но поэтому нужно угадывать. Есть только одна прямая цитата чего-то, что сказал Иисус в Писании, кроме четырех Евангелий. И это блаженнее давать, нежели принимать. Это единственная цитата Иисуса вне четырех Евангелий. Но я думаю, есть на это пару причин. Причина номер один. Послания не писались для того, чтобы цитировать Иисуса. Все, что Иисус хотел, чтобы было процитировано, оно все это вдохновлено, богодухновенно, и авторы посланий записали, Евангелие записали. Все заявления, которые Иисус хотел видеть записанными, Он вдохновил Матфея, Марка, Луку и Иоанна записать их. Поэтому есть четыре Евангелия. Есть полная картина, полное откровение, которое предназначил Иисус. И то есть больше ничего не нужно говорить. И я думаю, вторая причина, почему Иисус не цитируется в оставшейся части Нового Завета, кроме одного исключения, заключается в том, что Господь хочет, чтобы мы принимали послания апостолов как равные его словам в Евангелиях. Апостолы не равны ему, но богодухновенность Писания, она одинакова. То есть, то, что апостолы были вдохновлены написать, это абсолютно и Слово Божье. Поэтому, я не знаю, есть ли на русском, но в английском есть Библии с красными цитатами. Есть у вас в русском или нет? Все слова Иисуса красным текстом передаются, а все остальные слова черным текстом. Поэтому хорошо видеть слова Иисуса, так, удобно. Но некоторые люди предполагают, что если эти слова красным цветом, то они более важны. Но все это Слово Божье. Поэтому нужно принимать каждое слово как чистое и вдохновенное Богом. И что говорят апостолы, и пишут они, это в такой же степени богодухновенно Богом и настолько же истинно, как сами слова самого Иисуса. Поэтому смысл здесь в том, что все, что Бог хотел, чтобы оно было записано, Иисус сказал, и оно записано в Евангелиях, поэтому четыре Евангелия есть. И мы должны принимать оставшуюся часть Нового Завета как равноценную своей богодухновенности. И авторы Нового Завета называют друг друга как автора Писания. Петр говорит о Павле, как о написавшем Писание. Безусловно, что истина одна и та же, но то, что не канет в лету, она вечна, она абсолют. Но можем ли мы сегодня, интерпретируя Писание, претендовать на абсолют? Не потому ли много конфессий? Почему Бог истины не ведет к единству понимания?
Well, this is another question about why doesn't God do something different than...
Это еще один вопрос, почему Бог не делает что-то по-другому, чем оно есть на самом деле. Я знаю, что Бог сделал, я знаю, что Бог сказал, я знаю, что Бог допустил. И я не знаю, почему это по-другому не случилось. Но позвольте мне ответить на более такой обширный вопрос в отношении толкования. Я начну с примера. В Америке есть очень популярное движение. Рик Уоррен, баптистский пастор, он стал вдохновителем этого движения. Может быть, вы слышали о его книге «Целеустремленная церковь». И вот что он говорит. Он говорит, вы должны изучать многие-многие переводы Библии. Потому что чем больше переводов вы будете изучать, тем быстрее вы сможете получить настоящее значение, понимать настоящее значение. Это истина в противоположном. Это совершенно неправильно. Вы можете иметь 100 переводов или 100 толкований Библии, и все, что вы будете иметь, это путаница. Вы не сможете получить истинное толкование Писания, слушая больше и больше мнений. В Америке мы имеем так называемое изучение Библии. Люди сидят, читают стихи, и говорят, для меня этот стих означает следующее. И дают объяснение. И знаете, что я знаю? Если для тебя это значит одно, вероятнее всего, для Бога оно имеет в виду другое. Это 99% так бывает. И более того, и не имеет значения, что оно для тебя означает. Имеет значение только то, что имел в виду Бог, когда Он писал. В Писании есть только одно значение. Бог имел в виду то, что Он имел в виду, и ничего другого. Почему все эти различия? Скажу вам почему. Потому что не каждый получает правильное истолкование. Почему? Оно недоступно? Оно скрыто? Оно неясно, туманно? Нет. Первое. Потому что духовно человек не находится на должном уровне? Вы не можете правильно толковать Слово Божье, если сердце ваше будет неправо перед Богом. Вторая причина. Люди вносят свои свои мысли, которые уже у них предварительно были. Другими словами, у них уже была идея, свой взгляд, и они хотят, чтобы стих этот приспособился под их взгляд. Но главная причина в том, что люди не хотят усердно исследовать. Скажу следующее. Если я когда-либо буду истолковывать стих из Библии таким образом, что никто никогда этот стих так не толковал, я не прав. Я не прав. Я хочу истолковывать Писание историческим путем, как те, кто отдал свою жизнь тщательно исследуя, истолковывали. Я могу сказать вам, после всех этих лет изучения Слова Божьего, я никогда ничего другого не проповедую, я ничего другого не пишу, не прочитав как минимум 20 различных богословов или толкований по данному тексту Писания. Потому что я хочу знать все, что было сказано, все ресурсы, все исследования, все труды, которые для того, чтобы понять текст Писания. И за всю историю Церкви есть основной поток верного истолкования. И я могу взять книгу, которой 300 лет, и обнаружить, что она говорит то же самое, что проповедую я. И меня беспокоят какие-то новаторские толкования, новые толкования. В Писании есть одно единственное значение. И если сердце ваше на должном уровне, если вы не приходите со своими предвзятыми взглядами, если вы будете усердно исследовать, если вы будете читать труды тех, кто верно истолковывал Слово Божье в прошлом, то вы сможете его понять. Это не так трудно. Есть некоторые стихи, на которых мы не можем построить доктрину. Потому что некоторые вопросы были, которые люди, писавшие этот текст, знали тогда, а мы их не знаем, и мы не можем воссоздать понимание. Может быть, например, мы читаем 1 Коринфянам «Крещение за мертвых». Что это такое? Мы не знаем. Несмотря на то, что это такое было, это было плохое дело. У меня один друг проводил исследование по этому вопросу, и он нашел 40 разных истолкований. Почему? Потому что они понимали крещение за мертвых в свои дни, в своей культуре, и поэтому для них не было объяснения, каждый понимал сказанное. Это не имеет важности, кроме разве что любопытства. Потому что как бы это ни называлось, как бы ни объяснялось, это отвергалось. То есть моменты, которые нам трудно иметь догматический взгляд. Но можно верить, что Бог сохранит свое слово. В такой степени, в какой Он сохранил его. И Он может и не сохранить толкование. Поэтому я говорю вам, что для меня было очень удивительно за все эти годы приехать в вашу страну, открыть Библию перед людьми, которых я никогда не встречал раньше. Я никогда не имел общения. Я не знал, во что вы верили, когда первый раз приехал. Никогда не был в церкви, никогда не слышал проповедей на русском. И я узнал, увидел, что мы согласны в толковании Писания. И у меня это случалось во многих частях земного шара. Потому что есть истинное, точное понимание Писания, которого всегда придерживалась церковь. Иначе для Бога было бы неразумно давать нам Слово и оставить нас одиноких в темноте, пытаться разбираться с толкованиями. Где есть различия, и это очень важно, которые не могут быть разрешены. Они могут быть разрешены посредством внимательного изучения Писания. Если мы не будем гордость в себе таить, если мы не будем держаться за свои мнения, за свои обычаи и традиции, и если мы будем усердно изучать Писание, верно изучать. И таким образом вы проникаете в истину и защищать ее можете. Но я сказал, будут некоторые менее важные вопросы, которые могут, мы можем отличаться, где-то стих здесь или стих там. Но основа Божественного Откровения всегда будет ясна для Церкви. Как ответить неверующим людям, говорящим, что человек, имеющий бремя первородного греха, поставлен Богом в несправедливые начальные условия, когда он рождается грешником помимо своего выбора?
Well, I understand that difficulty.
Я понимаю эту трудность.
But that's just like the garden, isn't it?
Но это то же самое, как и в раю.
The unbeliever,
неверующий, подвергает сомнению суд Божий, подвергает сомнению праведность Божью, подвергает сомнению справедливость Божью. И это именно то, что хочет сатана от неверующих. Он хочет, чтобы они сомневались в Божьем характере. Что, Бог несправедлив? Писание говорит, что Он справедлив. Что Бог неправеден? Писание говорит, что Он праведен. Что, Бог не свят? Что у него могут быть какие-то нечестивые, нечистые мотивы, или он может сделать что-то неправильно? Нет, Бог свят, свят, свят. Проблема не в Боге. Проблема в нас. Библия говорит нам, что когда Адам согрешил, то все человечество пало. Это Божье решение, Божье определение. И грех был передан от Адама и Евы всему человечеству. Поэтому мы совместно в чреслах Адама согрешили. И Римлянам 5 глава как можно ясно излагает этот вопрос. Как в Адаме все умирают. Вы скажете, а почему должен я платить за грех Адама? Я вам спрошу следующее. Почему Христос должен платить за вас, за ваш грех? Потому что так Бог определил. И так оно есть. Я не могу понять всего этого. Но я не буду принимать искушение сатаны, чтобы подвергать сомнению Божье решение, Божью волю. Кто я? Я всего лишь искра во Вселенной. И я не определяю праведность и справедливость, что правильно, что неправильно. Что Бог делает, это уже правильно. Что Бог делает, уже оно справедливо и свято и хорошо. Это первое. Вы теперь видите важность третьей главы Бытия. Это первое, что как человек демонстрирует свое падшее состояние. Он подвергает сомнению святость Бога. И вместо того, чтобы размышлять над тем, как грех Адама повлиял на него, должен думать больше над тем, как праведность Христа влияет на него. Вместо того, чтобы застревать в Адамовом грехе, который ведет меня в ад, я должен переходить к праведности Христа, которая дает мне возможность вечности в небе. Когда неверующие начинают об этом говорить, это потому, что они не хотят исповедовать свой грех. Все, что сделал Адам, это не вопрос в жизни грешника. Грешник не будет послан в ад за грех Адама. Есть искупление за грех Адама. И есть искупление за его личный грех. Но он должен признать свою личную греховность, прежде чем он сможет принять это искупление. Поэтому, когда неверующие поднимают такие вопросы, они они уходят от вопроса своей греховности. Это лицемерие, вид лицемерия. Потому что они будут осуждены на ад. Не потому, что Адам сделал, а потому, что они делают. А искупление предлагается им во Христе. Вы никогда не сможете ответить на вопрос, почему Бог сделал то, что Он сделал так. И одно стоит помнить. Бог абсолютно полновластен. Это значит, что Он делает все, что Ему угодно. Так? Никто Ему не говорит, что Он должен делать. Он делает все, что Ему угодно. И это полновластие является Божьим любимым атрибутом. И если бы вы были Богом, это бы у вас был любимый атрибут. Это часть Божества. Делать все, что тебе угодно во Вселенной. Делать все, что тебе угодно. И никто не может подвергнуть сомнению его цели. Никто не может сказать ему, что он должен делать. И никто не должен подвергать сомнению его действия. Он не может совершать зла. Он может только делать то, что правильно. И мы имеем ограниченный взгляд на то, что правильно. И ограниченный взгляд на праведность по причине нашей греховной природы. Поэтому нужно обращать внимание грешника не на грех Адама, а на грех самого грешника. Как вы понимаете одновременное бытие гиены и небесного Иерусалима в вечности, когда Бог будет все во всем?
Well, first of all, I only know what the Bible says.
Прежде всего, я знаю только то, что Библия говорит.
And hell is eternal.
И ад вечен.
And heaven is eternal.
И небо вечно.
And heaven will actually be the new heaven and the new earth.
И небо будет новое небо, новая земля.
The current heaven and the current earth.
Нынешнее небо, нынешняя земля.
Will dissolve.
Исчезнет.
I like to think of it as an uncreation.
И я это рассматриваю как обратный процесс творения. То есть реверсивный процесс творения, от творения. Атомное разложение, когда вся Вселенная будет уничтожена, разложится. И затем Господь создаст новое небо и новую землю. И в процессе этого разрушения город, небесный город Иерусалим будет сохранен, который затем станет столицей нового неба и новой земли. И это новое небо, новая земля, все будет свято, и праведность там, и наполнит оно Вселенную. И затем вопрос, да, где же ад? Я не знаю. Но несмотря на то, где он находится, там есть... Все уже решено. Помните притчу о большом, богатом человеке и Лазаре? Помните, что он сказал? Чтобы опустить палец, чтобы воду и утолить жажду. И Иисус говорит, большая пропасть утверждена. То есть это другое измерение, другое царство, и другое место. И нет соприкосновения со святым небом. И Откровение говорит очень ясно, когда говорит, что никакой нечестивый человек злой не войдет в небо. Но это ведет к последней мысли. Потому что иногда мы говорим об аде, как о месте, где Бог не присутствует. Это истина в одном смысле. Он не присутствует там в смысле благословения. Он не присутствует там в положительном смысле. Но Он присутствует там. Иисус сказал следующее. Не бойтесь уничтожающих тело, но бойтесь того, кто уничтожит и тело, и душу в аду. Послушайте, монархом ада является не сатана. И царем ада является не сатана. Сатана просто подвластный. Он брошен, он будет брошен в озеро огненное с остальными нечестивыми ангелами. Бог является властелином и над адом. Сам Бог изливает свой гнев вечно на невозрожденных. И поэтому в некотором смысле Бог присутствует там в своем гневе. И затем утверждена великая пропасть, и новое небо, и новая земля, новый Иерусалим. Он там, там он присутствует в славе своей личности только для вечных благословений. Как вы относитесь к таким методам евангелизации, как устройство в церквах, спортивных мероприятий, вечеринок с неверующей молодежью, организация летних лагерей отдыха для неверующей молодежи?
I think it's great.
Я считаю, что это замечательно.
To use every way possible.
Использовать все возможные пути, чтобы собрать неверующих, чтобы они встретились с христианами. Важное здесь в том, чтобы вы проповедовали и провозглашали им истину. И, конечно, здесь не имеется в виду грешные вечеринки, но спорт или какие-то общения, или лагерь, любое из этих мероприятий, где неверующие могут встретиться с христианами и увидеть их жизнь, слышать их свидетельства. Это то, к чему мы призваны, это то, что мы должны делать. Мы должны идти и призывать их со всех дорог, со всех мест, где они находятся, призывать их ко Христу. Но они не придут ко Христу, пока мы не обнимем них, пока мы не, как бы, не привлечем их к себе, чтобы рассказать великую историю о том, что Христос сделал для нас. Павел сказал, для иудеев я был как иудей, для еленов как елен. То есть, я пытался найти путь везде, чтобы пройти туда, в их мир попасть. В нашей церкви за многие годы мы проводили многие мероприятия, лагеря. Мы целый год проводим лагеря, особые конференции, особые евангелизации для школ, концерты проводим, спортивные мероприятия, атлетические. Все, что мы можем делать для того, чтобы налаживать взаимоотношения и свидетельствовать им истину Евангелия. Спасибо.